Доброе утро. Начинаем наши утренние посиделки, будут еще вечерние посиделки. Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман. Ну, ты, Свет, ты не доработаешь сегодня до вечера, я надеюсь.
Ну, они уже сюда, да, придут, уже пойду домой, да.
Да, ну, слава богу, да. Хоть кому-то надо будет отдохнуть. Да, я съезжу домой, а потом приеду, и у нас будет... Вот Арат пишет, что у нас на питерском эхе, ну да, хорошо, вечером ожидаются выбранные посиделки. Собирается зайти туда, уже надел, по-моему, новую рубашку, галстук повязал уже Арату. У нас тоже будут посиделки такие общефедеральные, я бы сказал. И с Алексеем Соломиным, Алексеем Нарышкиным. И как мы начали вчера в программе «Будем наблюдать персонально ваш», так вот мы сегодня вечером и продолжим, завершим, наверное, ну, в смысле, наша команда завершит это завтра в программе «Персонально ваш», еще не знаю, кто будет у нас. Вот, и у нас целый цикл, мы с Нарышкиным, как король и герцог, будем выступать здесь. Вот, так что, пожалуйста, слушайте, смотрите, будет много всяких у нас мнений, сообщений, вот как там дело пойдет. Я, конечно, как я уже вчера рассказывал, как сознательный гражданин, я вот как позавчера встал, вот так думаю, не зайти ли мне в мой электронный участок, который прямо рядом с кофе, трубкой и всем остальным у меня тут располагается. Зашел, народу не протолкнуться. Там оказалось, что в секунду 47 тысяч заявок. Ну, там массовое народное гуляние было. Ну, что у меня прокрутилось, раз 25 прокрутилось у меня. Подождал, проголосовал и вышел из МОСРУ и начал заниматься собственной работой. Так что это все. Все происходит, все доходит. Наверное, уже там в пятницу как раз проголосовали те самые пресловутые и легендарные несокрушимые бюджетники, которые так страдают, что их загоняют. Но кто бы не загонял, там у меня даже там переголосовать же можно вплоть до сегодняшнего вечера. Сколько угодно можно переголосовать. Не надо верить во всесилие большого брата, вот что я вам скажу. Голосуйте, как считаете нужным. И все. А другое дело, там, если кому-то кто-то дадут отгулы какие-то давали, там, или все свободные 3 дня. Сегодня совершенно пустая дорога, даже более пустая, чем обычно по воскресеньям бывает. Я ехал когда... Да и вчера было так вот, со свистом долетел до дома. Ну вот моя высокоорганизованная дочь, она проголосовала, а потом передумала. У нее в округе еще и 3-й бюллетень, и муниципальные депутаты. Да, и поэтому она думала, и додумала, вот переголосовала, так что сама протестировала эту систему. Так что сегодня в 20 часов мы начнем, в 21 уже закроют все участки и в Калининградской области, так что можно будет порассуждать на эту тему. Вот, бедный у нас пан Димитр, то есть Дмитрий Мезенцев. Ну, как бедный, он тоже героичный вполне, потому что он работает в избирательной комиссии участковой, вот как и всегда. Он работает, и это в Екатеринбурге все происходит, и он там вот просто даже как вежливый и очень хорошо воспитанный человек, он извиняется за свое отсутствие по причине великой занятости. Все правильно. Хорошо. Спасибо за наводку на галерею в подворотне на Верхней Масловке. Классно и прикольно, Кирилл написал. Это была действительно у нас такая наводка. Вот Так. Маска медицинская, спрашивает АН, на вашем электронном участке требуется в обязательном порядке? Ну, я сижу в полутора метрах от компьютера, первое. Второе, я привит, соблюдаю дистанцию. И вот я еще не слышал, чтобы по сети передавалось. Еще чтобы по сети ковид передавался. Вот, может быть, действительно, я подумаю, может быть, я, конечно, рисковал, что маску не надел на электронном участке. Так, мы, как всегда, пишет печальная Светлана Дэвис, как всегда, проспим в Новой Зеландии самые интересные, и буду я смотреть в записи. Ну, приятно. Я думаю, что сюрпризов не будет, да. так что, пожалуйста. Так, 17 сентября Татьяна П. пишет нам. В нашем подъезде разложили по ящикам журнал «Чертанова Южная», хотя ваша передача, да не только передача была давно, а давно, очень давно вышел журнал, я уже не помню даже какой это номер, потому что сейчас я набираю темы для номера 100. Это будет «Северная Тушина». Это 100-й юбилейный номер. Пишет у нас Татьяна. Уборщица сбросила в мусор около 10 запашных штук. Я доставила, расставила красиво в ящиках, и люди разобрали. Взяла себе несколько экземпляров, разложу в аптеке, еще где-нибудь. Татьяна, которая благодарит нас за наш труд. Татьяна, спасибо вам, потому что вы действительно очень помогаете. А мне кажется, что просто сейчас многие управы как-то нежданным, негаданным образом вдруг заработали. И стали... Я тут еще видел какие-то другие районы, которые раздавали. Дальше. Так. На электронном участке Касперский нейтрализует ковид. Но вы знаете, мне кажется, что у меня гораздо более надежная система защиты. Ничего не хочу сказать, но у меня гораздо более серьезная система защиты на моем MacBook Pro. Домочадцы, Анатолий пишет, куда-то задевали бумажный выпуск. Район Беговой. Можно ли каким-то образом получить электронную версию? Сергей, вот сейчас, понимаете, я погибну в этом, вот если сейчас я вот начну просто так. Мы разыгрываем электронные версии. Очень нужно. Ладно, я посмотрю, Анатолий. Вот. Когда будет Орехово-Борисово? Будет Орехово-Борисово, точно не могу сказать, но я думаю, что это будут все. Конечно. И мы уже за 100-й номер, у нас осталось 20 с небольшим просто. Так что все достаточно скоро будут. Может быть, даже и в течение этого года мы издадим. Ну, в самом начале следующего, может быть, уже 120-й номера. Так, если на 20-м, на избирательном участке стоит КАИБ, то нужна и обычная избирательная урна, которая примет и согнутый пополам бюллетень, и испорченный бюллетень. Сергей Мельников абсолютно правы. Абсолютно правы. А скоро «Северная Тушина» в эфире. Живу здесь, Саша. Саш, понимаете, какая система? Мы сначала выпускаем бумажный журнал, а потом мы составляем, вот практически на год, мы составляем то, что есть. Мы с вами через некоторое время будет. Он в следующем году, я думаю, будет здесь. Будет «Северная Тушина». Потому что еще номера-то нет. Еще даже еще никто не написал. А так ли я понимаю, что УГЭ относится только к списку фамилий, а не партий? Во всяком случае, то, что я видел, друзья, относилось к кандидатам в одномандатных округах. Артур Панфилов пишет. Давайте скорее читать Блада. Даем. Ладно. Хорошо. Дальше. Я хотел вам сказать, какие билеты. Ну, Артур, вы меня просто... Вы лишите трех человек сейчас билетов вот с вашей спешкой, вот, Артур. Да. Будем мы читать «Капитана Блада». Вот, Арата может не слушать, потому что он меня обманул, как он считает. Скачал все три книги про «Капитана Блада» и жадно перечитал их. Во! Пишет он. Ну, молодец, отлично, Арата, потому что, может быть, для этого я и читаю.
Конечно.
Как мне отец читал «Капитана Блада», для того, чтобы я потом его пять раз перечитывал. Сначала он мне читал вслух. Так, теперь, без всяких вопросов, без всяких конкурсов, я предлагаю вам вот что. С 24 сентября по 2 октября Московский театр «Кукол» на Бауманской проводит фестиваль «Достоевский фест». Он впервые соберет в программе спектакли театров «Кукол» со всей страны, созданные по произведениям Достоевского. «Особый взгляд на творчество Федора Михайловича через призму искусства играющих кукол». Ох, хотел бы я посмотреть. Рязанский театр «Кукол» представляет спектакль «И наказание». Это вообще-то 16+, так что взрослые мои слушатели, пожалуйста, обратите внимание. На «Спартаковской» играют, конечно. И Рязанский театр «Кукол». И «Отточие» там «И наказание». Спектакль называется по Достоевскому. 29 сентября. Возвращаемся во времени. Есть два билета на концерт у нас. Ну, одному человеку два билета. На концерт у святых Петра и Павла, наших любимых. И называется 25 сентября, и называется концерт «Басо Остинато». Это чеконы, фолии и пасакалии трех столетий целых. Ох, много всего будет тут. Вивальди, Корелли, Буксты, Худы. Ой, господи, как же интересно все. Электронные билеты вы можете получить на 25 сентября. И 26-го воскресенье, 25-е, соответственно, это суббота, 26-го у святых Петра и Павла все кантаты Баха. Все кантаты Баха. Вот, пожалуйста, начало в 20 часов. Ну, требуется... всевозможные предметы индивидуальной защиты. Костюмы химзащиты не надо, хватит маски, я так думаю. Друзья, давайте. Ой, сразу уже все. Ой, ну, конечно, прекрасно. Так, хорошо. Так, очень хочется на 26-й на все кантаты Баха. Пожалуйста, пожалуйста. Так, смотрю, какая у нас смс-ка, 0,95. Дальше. Сережа на Достоевский фест идет. Так, слушайте, у нас не 26-е, а 24-е. Ну, все кантаты Баха, ну, если хотите на все кантаты Баха, то тогда, пожалуйста, и 24-го тогда сможете пойти. Или нет, нет, нет.
26-го,
все. Простите, ради бога, господи. Так, Достоевский фест у нас, Сережа, 0,96. Так, и на 24-е, да? Все правильно? Нет, 24-е. 25-е есть. Да. Какой 24-е? Вот на 20. Вот, концерт 25 сентября. 107 ведь. Все, отлично. Дорогие друзья, на чем мы с вами, в какой ситуации мы с вами бросили капитана Блада и его товарищи по несчастью? Они прибыли на Ямайку, и там и попали на совершенно омерзительное заведение и торговля рабами. И черными омерзительно, и белыми омерзительно. И тут... ходит губернатор, а с ним полковник Бишоп. Полковник Бишоп и молодая девушка. И капитан Гарднер там представляет всех свои, весь свой товар. И он сначала подошли к Джереми Питту, полковник Бишоп. И Гарднер начал расхваливать здоровье Питта, его молодость, выносливость. Там просто словно речь шла не о человеке, а о вьючном животном. Впечатлительный Питт стоял молча, не шевелясь, Лишь румянец, то появляющийся, то исчезающий на его щеках, выдавал внутреннюю борьбу, которую вел с собой молодой человек, пытаясь сохранить самообладание. У Питера Блада эта гнусная торговля вызывала чувство глубочайшего отвращения. В стороне от всего этого прогуливалась, разговаривая с губернатором, девушка, на которую Блад обратил внимание. Губернатор прыгал около нее, глупо улыбаясь и прихорашиваясь. Девушка, очевидно, не понимала, каким мерзким делом занимался полковник. А, быть может, подумал Блад, это было ей совершенно безразлично. В эту секунду полковник Бишоп повернулся на каблуках, собираясь уходить. 20 фунтов и ни пенса больше. Это моя предельная цена. Она вдвое больше той, которую вам предложит Крэпстон». Капитан Гарднер, поняв по его тону, что это действительно окончательная цена, вздохнул и согласился. Бишоп направился дальше, вдоль шеренги заключенных. Блада и стоявшего рядом с ним худого юношу полковник удостоил только мимолетным взглядом, однако следующий за ними мужчина средних лет и гигантского телосложения по имени Волверстон, потерявший глаз в сражении при Седжмуре, привлек к себе его внимание, и торговля началась снова. Питер Блад стоял в ослепительных лучах солнца, глубоко вздыхая незнакомый душистый воздух. Он был насыщен странным ароматом, состоящим из смеси запаха, компешевого дерева, ямайского перца и душистого кедра. Необычайный этот аромат заставил его забыть обо всем и погрузиться в бесполезные размышления. Он совершенно не был расположен к разговорам. Так же чувствовал себя и Пит, молча стоявший возле Блада и думавший о неизбежной разлуке с человеком, рядом с которым плечом к плечу он прожил смутные месяцы и полюбил его как друга и старшего брата. Чувство одиночества и тоски властно охватили его, и по сравнению с этим все, что он пережил раньше, показалось ему незначительным. Разлука с доктором была для Пита мучительным завершением всех обрушившихся на него несчастий. К осужденным подходили другие покупатели, рассматривая их, проходили мимо, но Блад не обращал на них внимания. Затем в конце шеренги осужденных произошло какое-то движение. Это Гарднер громким голосом сообщал что-то толпе остальных покупателей, ожидавших, пока полковник Бишоп отберет нужный ему человеческий товар. После того, как Гарднер закончил свою речь, Блад заметил, что девушка говорила о чем-то Бишопу и хлыстом с серебряной рукояткой показывала на шеренгу. Бишоп, прикрыв глаза рукой от солнца, поглядел на осужденных и двинулся к ним тяжелой, раскачивающейся походкой вместе с Гарднером и в сопровождении шедших позади девушки и губернатора. Медленно идя вдоль шеренги, полковник поравнялся с Бладом и прошел бы мимо, если бы девушка не коснулась своим хлыстом руки Бишопа. «Вот тот человек, которого я имела в виду», — сказала она. «Этот?» — спросил полковник, и в его голосе прозвучало презрение. Питер Блад пристально всматривался в круглые глазки полковника, глубоко сидевшие, как изюминки в пудинге, на его желтом мясистом лице. Блад чувствовал, что этот оскорбительный осмотр вызывает краску на его лице. «Ба!» — услышал он голос Бишопа. «Мешок костей! Пусть его берет, кто хочет!» Он повернулся, чтобы уйти, но тут вмешался Гарднер. «Он, может быть, и тощ, но зато вынослив. Когда половина арестантов была больна, этот мошенник оставался на ногах и лечил своих товарищей. И если бы не он, то покойников на корабле было бы больше. Ну, скажем, 15 фунтов за него, полковник. Ведь это, ей-богу, дешево. Еще раз говорю, Ваша честь, он вынослив и силен, хотя и тощ. Это как раз такой человек, который вынесет любую жару. Климат никогда не убьет его». Губернатор Стит захихикал. «Слышите, полковник, положитесь на вашу племянницу. Женщина сразу оценит мужчину, едва лишь на него взглянет». Он рассмеялся, весьма довольный своим остроумием. Но смеялся он один. По лицу племянницы Бишопа пронеслось облачко раздражения, а сам полковник был слишком поглощен мыслями об этой сделке, чтобы обратить внимание на сомнительный юмор губернатора. Он пошевелил губами, почесал рукой подбородок. Джереми Питт почти перестал дышать. «Ну, хотите 10 фунтов?» — выдавил из себя, наконец, полковник. Питер Блад молил Бога, чтобы это предложение было отвергнуто. Мысль о том, что он может стать собственностью этого грязного животного и в какой-то мере собственностью кореглазой молодой девицы, вызывала у него величайшее отвращение. Но раб есть раб, и не в его власти решать свою судьбу. Питер Блад был продан пренебрежительному покупателю, полковнику Бишопу, за ничтожную сумму в 10 фунтов стерлинга. Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами сейчас прервемся, а потом, после новостей, мы продолжим чтение наше. Ну вот, друзья, давайте мы сейчас еще вспомним, что у нас сегодня будет. Сегодня попытка угона будет у нас в программе «Не так». И будет новые проекты, будут Академии развития интеллекта, I'm a Kids, мы знаем прекрасно, ментальная арифметика, быстрый счет в уме, мы все это прекрасно знаем. А сейчас давайте что-нибудь послушаем, поиграем, попоем и прервемся.
Осенью дождливый серый день проскакал по городу олень. Он летел над гулкой мостовой, рыжим лесом пущенной стрелой. Вернись, лесной олень, по моему хотенью, умчи меня, олень, в свою страну оленью, где сосны рвут быль, живет и небыль. Учи меня туда, лесной олень. Он бежал, и сильные рога задевали тучи облака, и казалось, будто бы над ним становилось небо голубым. Вернись, лесной олень, по моему хотению, сосны рвутся в небо, где быль живет и небыль. Умчи меня туда, лесной олень. Говорят, чудес на свете нет, и дождями смыто оленя след. Знаю, он ко мне придет, если веришь, сказка оживет. Со мной лесной олень, по моему хотенью, и мчит меня олень в свою страну оленью, где сосны рвутся в небо, где быль живет и небыль. Он мчит меня туда, лесной олень. Со мной лесной олень, по моему хотенью, и мчит меня олень в свою страну оленью, где сосны рвутся в небо, где пыль живет и небыль. Он мчит меня туда, лесной олень. Он мчит меня туда, лесной олень.
В воскресенье после 15 часов в программе «Книжное казино» говорим о 34-й Московской международной книжной ярмарке. В программе принимают участие директор Московской международной книжной ярмарки Андрей Гельмиза, куратор программы современной литературы Московской международной книжной ярмарки, директор департамента стратегических коммуникаций «Эксмо АСТ» Екатерина Кожанова и куратор форума «Книгобайт. Будущее книги», эксперт в области электронного книгоиздания Денис Давыдов. Ведут программу Никита Василенко и Алексей Кузнецов. «Книжное казино» в воскресенье после 15 часов.
Трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Дзене.
Продолжаем, друзья мои. Здесь спрашивают, нравится ли мне экранизация. Вот Васикс спрашивает. Экранизация Блада. Я видел только одну. Я 91-го года фильм не видел. Я его, ну, как-то так, я его прозевал. Ну, может, и к счастью. Я видел несколько раз фильм 35-го года, с чего, кстати, знакомство у нас в стране с Рафаэлем Сабатини и началось. Потому что это фильм 35-го года, и он был у нас среди, как мы говорили уже, трофейных фильмов. И это фильм Кертиса. Там изумительный Эрл Флинн. Вообще его сразу увидели и капитаном Торпом, и капитаном Бладом, и Робин Гудом увидели вот в этой, в этом пакете трофейных фильмов. Там играет Оливия де Хэвиланд, играет великолепная, такая же великолепная, как ее сестра Джон Фонтейн. Вот только вспомнить все фильмы 30-х годов. Изумительной красоты актриса и талант большого очень. Играет Безл Редбоун, один из самых главных злодеев кино. Был только фильм, я помню, один я видел фильм, где Редбоун, ну, кроме его бесконечных Шерлоков Холмсов, кстати говоря, но где они вместе с Эрлом Флинном играли товарищей, а не врагов. Потому что и что в «Робин Гуде», что в «Капитане Бладе», они были, конечно, антагонисты страшные. Тут Левасёра играл Безл Редбоун. И это был фильм о летчиках времен Первой мировой войны. И там они были летчиками в одной эскадрильи. Это был очень тоже хороший фильм. Вот, и музыка там Кронгл, да вообще, это был один из очень серьезных фильмов 30-х годов. А следующий я не видел. Вот, хорошо, друзья, мы продолжаем, и как раз у нас стык с рассказом об Оливии де Хэвиланд. Следующая глава пятая, называется «Арабелла Бишоп». Солнечным январским утром, спустя месяц после прихода ямайского купца в Бриджтаун, мисс Арабелла Бишоп выехала из красивого дядиного дома, расположенного на холме к северо-западу от города. Ее сопровождали два негра, бежавших за ней на почтительном расстоянии. Она направлялась с визитом к жене губернатора, миссис Стид. Последнее время жаловалась на недомогание. Доехав до вершины отлогого, покрытого травой холма, Арабелла увидела идущего навстречу ей высокого человека в шляпе и парике, строго и хорошо одетого. Незнакомцы не часто встречаются здесь, на острове. Но ей все же показалось, что она где-то видела этого человека. Мисс Арабелла остановила лошадь, будто для того, чтобы полюбоваться открывшимся перед ней видом. Он в самом деле был достаточно красив, и задержка ее выглядела вполне естественной. В то же время уголками карих глаз она пристально разглядывала этого человека по мере того, как тот приближался. Первое ее впечатление о костюме человека было не совсем правильно, ибо хотя одет он был достаточно строго, но едва ли хорошо. Камзолы и брюки из домотканной материи, а на ногах простые чулки. Если такой костюм хорошо сидел на нем, это объяснялось скорее природным изяществом незнакомца, нежели искусством его портного. Приблизившись к девушке, человек почтительно снял широкополую шляпу без ленты и пера, и то, что на некотором расстоянии она приняла за парик, оказалось собственной вьющейся, блестящей черной шевелюрой. Загорелое лицо этого человека было печально, а его удивительные синие глаза мрачно глядели на девушку. Он прошел бы мимо, если бы она его не остановила. «Мне кажется, я вас знаю», — заметила она. Голос у нее был звонкий и мальчишеский, да и вообще в манерах этой очаровательной девушки было что-то ребяческое. Ее непосредственность, отвергавшая все ухищрения ее пола, позволяла ей быть в отличных отношениях со всем миром. Возможно, этим объяснялось и то странное, на первый взгляд, обстоятельство, что, дожив до 25 лет, Арабелла Бишоп не только не вышла замуж, но даже не имела поклонников. Со всеми знакомыми мужчинами она обращалась как с братьями, и такое непринужденное обращение осложняло возможность ухаживать за ней, как за женщиной. Сопровождавшие Арабеллу негры остановились и присели на корточки в ожидании, пока их хозяйке заблагорассудится продолжить свой путь. Остановился и незнакомец, к которому обратилась Арабелла. «Хозяйке полагается знать свое имущество», — ответил он. «Мое имущество? Или вашего дяди? Позвольте представиться, меня зовут Питер Блад, и моя цена ровно 10 фунтов. Именно такую сумму ваш дядя уплатил за меня. Не всякий человек имеет подобную возможность узнать себе цену». Теперь она вспомнила его. «Боже мой!» — воскликнула она. «И вы можете еще смеяться?» «Да, это достижение», — признал он. «Но ведь я живу не так плохо, как предполагал». «Я слыхала об этом», — коротко ответила Арабелла. Ей действительно говорили, что осужденный повстанец, которому она проявила интерес, оказался врачом. Об этом стало известно губернатору Стиду, страдавшему от подагры, и он позаимствовал Блада у его владельца. Благодаря своему искусству или просто в результате счастливого стечения обстоятельств, но Блад оказал губернатору помощь, которую не смогли оказать его превосходительству два других врача, практикующих в Бриджтауне. Затем супруга губернатора пожелала, чтобы Блад вылечил ее от мигрени. Блад обнаружил, что она страдает не столько от мигрени, сколько от сварливости, явившейся следствием природной раздражительности, усиленной скукой жизни на Барбадосе. Тем не менее, он приступил к лечению губернаторши, и она убедила себя, что ей стало лучше. После этого доктор Блад стал известен всему Бриджтауну, так как полковник Бишоп пришел к выводу, что для него значительно выгоднее разрешать новому рабу заниматься своей профессией, нежели использовать его на плантациях. «Мне нужно поблагодарить вас, сударыня, за то, что я живу в условиях относительной свободы и чистоты», — сказал Блад, «пользуясь случаем, чтобы выразить вам свою признательность». Однако благодарность, выраженная в словах, не чувствовалась в его голосе. «Не издевается ли он?» — подумала Арабелла, глядя на него с такой испытующей искренностью, которая могла бы смутить другого человека. Но он понял ее взгляд как вопрос и тут же на него ответил. «Если бы меня купил другой плантатор, то можно не сомневаться в том, что мои врачебные способности остались бы неизвестными, и сейчас я рубил бы лес или мотыжил землю, так же, как бедняги, привезенные сюда вместе со мной». «Но почему вы благодарите меня? Ведь вас купил мой дядя, а не я». «Он не сделал бы этого, если бы вы не уговорили его. Хотя, надо признаться, — добавил Блад, — что в то время я был возмущен этим». «Возмущены?» — в ее мальчишеском голосе прозвучало удивление. «Да, именно возмущен. Не могу сказать, что не знаю жизни, однако мне никогда еще не приходилось быть в положении живого товара, и едва ли я был способен проявить любовь к моему покупателю». «Если я убедила дядю сделать это, то только потому, что пожалела вас». В тоне ее голоса послышалась некоторая строгость, как бы порицающая эту смесь дерзости и насмешки, с которыми он, как ей показалось, разговаривал. «Мой дядя, наверное, кажется вам тяжелым человеком», — продолжала она. «Несомненно, это так и есть. Все плантаторы — жестокие и суровые люди. Видимо, такова жизнь. Но есть плантаторы гораздо хуже его. Вот, например, Крэпстон из Спейкстауна. Он тоже был там, на Малу, ожидая своей очереди подобрать себе то, что останется после дядиных покупок. Если бы вы попали к нему в руки, это ужасный человек. Вот почему так произошло». Блад был несколько смущен. «Но ведь там были и другие достойные сочувствия», — пробормотал он. «Вы показались мне не совсем таким, как другие». «Я не такой и есть», — сказал он. «О!» Она пристально взглянула на него и несколько насторожилась. «Вы, должно быть, очень высокого мнения о себе». «Напротив, сударыня, вы не так меня поняли. Те другие — это заслуживающие уважения повстанцы, а я им не был. В этом и заключается различие. Я не принадлежал к числу умных людей, которые считали необходимым подвергнуть Англию очищению. Меня удовлетворяла докторская карьера в Бриджуотере, тогда как люди лучше меня проливали свою кровь, чтобы изгнать грязного тирана и его мерзавцев придворных». «Мне кажется, вы ведете изменнические разговоры», — прервала она его. «Надеюсь, что я достаточно ясно изложил свое мнение», — ответил Блад. «Если услышат то, что вы говорите, вас запорят плетьми». «О, нет! Губернатор не допустит этого. Он болен подагрой, а у его супруги мигрень». «И вы на это полагаетесь?» — бросила она презрительно. «Вижу, что вы не только никогда не болели подагрой, но даже не страдали от мигрени», — заметил Блад. Она нетерпеливо махнула рукой и, отведя на мгновение свой взгляд от собеседника, поглядела на море. Ее брови нахмурились, и она снова взглянула на Блада. «Но если вы не повстанец, то как же попали сюда?» Он понял, что она сомневается, и засмеялся. «Честное слово, это длинная история», — сказал он. «И, вероятно, она относится к числу таких, о которых вы предпочли бы умолчать». Тогда он кратко рассказал ей о том, что с ним приключилось. «Боже мой, какая подлость!» — воскликнула Арабелла, выслушав его. «Да, Англия стала чудесной страной при короле Якове. Вам не нужно жалеть меня. На Барбадосе жить лучше. Здесь, по крайней мере, можно еще верить в Бога». Говоря об этом, он посмотрел на высевшуюся вдали темную массу горы Хилбай и на бесконечный простор волнуемого ветрами океана. Блад невольно задумался, как бы осознав под впечатлением чудесного вида, открывавшегося перед ним, и свою собственную незначительность и ничтожество своих врагов. «Неужели жизнь так же грустна и в других местах?» — печально спросила Арабелла. «Ее делают такой люди», — ответил Блад. «Понимаю». Она засмеялась, но в смехе ее звучала горечь. «Я никогда не считала Барбадос раем, но вы, конечно, знаете мир лучше меня». Она тронула лошадь хлыстом. «Рада все же, что ваша судьба оказалась не слишком тяжелой». Он поклонился, Арабелла поехала дальше, негры побежали за ней. Давайте немножечко сейчас прервемся.
Каждый человек на земле чем-то не похож на других. Если же он во всем похож на тебя, на меня, рядом с ним не проживешь ты, пожалуй, ни дня. Но каждый человек на земле, к счастью, не похож на других. Потому-то и не счесть на планете моей всех чудесных, интересных, неизвестных.
будущих друзей. Каждый человек на земле чем-то на других так похож. Но если бы он был совершенно иной, с ним никто бы не дружил, как мы дружим с тобой. Но каждый человек на земле все же на других так похож. Потому-то и не счесть на планете моей самых личных, симпатичных, закадычных будущих друзей.
Некоторое время Блад стоял, задумчиво рассматривая блестевшую под лучами солнца поверхность огромной Карлайлской бухты, чаек, летавших над ней с пронзительными криками, и корабли, отдыхавшие у набережной. Здесь действительно было хорошо, но все же это была тюрьма. В разговоре с девушкой Блад преуменьшил свое несчастье. Он повернулся и мерной походкой направился к группе беспорядочно расположенных хижин, сделанных из земли и веток. В маленькой деревушке, окруженной палисадом, ютились рабы, работавшие на плантации, а с ними вместе жил Блад. В его памяти звучала строфа из Лавласа: «Железные решетки мне не клетка, и каменные стены не тюрьма». Однако он придал этим словам новое значение, совсем противоположное тому, что имел в виду поэт. «Нет», — размышлял он, — «тюрьма остается тюрьмой, даже если она очень просторна, и у нее нет стен и решеток». Он с особой остротой понял это сегодня и почувствовал, что горькое сознание рабского положения с течением времени будет только все больше обостряться. Ежедневно он возвращался к мысли о своем изгнании из мира и все реже и реже к размышлениям о той случайной свободе, которую ему дали пользоваться. Сравнение относительно легкой его участи с участью несчастных товарищей по рабству не приносило ему того удовлетворения, которое мог бы ощущать другой человек. Более того, соприкосновение с их мучениями увеличивало ожесточение, копившееся в его душе. Из 42 осужденных повстанцев, привезенных одновременно с Бладом на ямайском купце, 25 купил Бишоп. Остальные были проданы другим плантаторам. В Спейкстаун, еще дальше, на север, какова была их судьба, Блад не знал. С рабами же Бишопа он общался все время и видел ужасные их страдания. С восхода до заката они трудились на сахарных плантациях, подгоняемые кнутами надсмотрщиков. Одежда заключенных превратилась в лохмотья, и некоторые остались почти нагими, жили они в грязи, кормили же их так плохо, что 2 человека заболели и умерли, прежде чем Бишоп предоставил Бладу возможность заняться их лечением, вспомнив, что рабы являются для него ценностью. Один из осужденных, возмутившийся свирепостью надсмотрщика Кента, в назидание остальным был насмерть запорот плетьми на глазах у своих товарищей. Другой, осмелившийся бежать, был пойман, доставлен обратно и выпорот, после чего ему на лбу выжгли буквы «БК», чтобы до конца жизни все знали, что это беглый каторжник. К счастью для страдальца, он умер от побоев. После этого тоскливая безнадежность охватила осужденных. Наиболее строптивые были усмирены и стали относиться к своей невыносимо тяжелой судьбе с трагической покорностью отчаяния. Только один Питер Блад, счастливо избегнув всех этих мучений, внешне не изменился, хотя в его сердце день ото дня росли ненависть к поработителям и стремление бежать из Бриджтауна, так как безжалостно глумились над людьми в этом городе. Стремление это было еще слишком смутным, но он не поддавался отчаянию. Храня маску безразличия, Блад лечил больных с выгодной для полковника Бишопа и все более уменьшал практику двух других медицинских мужей Бриджтауна. Избавленный от унизительных наказаний и лишений, ставших печальным уделом его товарищей, он сумел сохранить уважение к себе, и даже бездушный хозяин-плантатор обращался с ним не так грубо, как с остальными. Всем этим он был обязан подагре губернатора Стида, и, что еще более важно, мигрени его супруги, которой губернатор во всем потакал. Изредка Блад видел Арабеллу Бишоп. Каждый раз она разговаривала с ним, что свидетельствовало о наличии у нее какого-то интереса к доктору. Сам Блад не проявлял склонности к тому, чтобы затягивать эти встречи. Он убеждал себя, что не должен обманываться ее изящной внешностью, грациозностью, молодости, мальчишескими манерами и приятным голосом. За всю свою богатую событиями жизнь он не встречал большего негодяя, чем ее дядя, а ведь она была его племянницей, и какие-то пороки этой семьи, быть может, также безжалостная жестокость богачей-плантаторов могла перейти к ней. Поэтому он избегал попадаться на глаза Арабелле, и когда уж нельзя было уклониться от встречи, то держался с ней сухо и вежливо. Какими бы правдоподобными ни казались ему свои предположения, Блад поступил бы лучше, если бы поверил инстинкту, который подсказывал ему совсем иное. Хотя в жилах Арабеллы и текла кровь, родственная полковнику Бишопу, у нее не было его пороков. К счастью, этими пороками обладал только он, а не вся их семья. Брат полковника Бишопа, Том Бишоп, отец Арабеллы, был добрым и мягким человеком. Преждевременная смерть молодой жены заставила Тома Бишопа покинуть старый свет, чтобы забыться в новом. С 5-летней дочкой приехал он на Антильские острова и стал вести жизнь плантаторов. С самого начала его дела пошли хорошо, хотя он мало о них заботился. Преуспев в новом свете, он вспомнил о младшем брате, военном, служившим в Англии и пользовавшимся репутацией вздорного, жестокого человека. Том Бишоп посоветовал ему приехать на Барбадос, и этот совет подоспел как раз в то время, когда Вильяму Бишопу из-за необузданности его характера потребовалась срочная перемена климата. Вильям приехал на Барбадос, и брат сделал его совладельцем плантаций. 6 лет спустя Бишоп-старший умер, оставив 15-летнюю дочь на попечение дяди. Пожалуй, это была единственная его ошибка, но, будучи добрым и отзывчивым человеком, он приукрашивал и других людей. Он сам воспитывал Арабеллу, выработал в ней самостоятельность суждений и независимость характера. Но, видимо, все же преувеличивал значение своего воспитания. Обстоятельства сложились так, что в отношениях между дядей и племянницей не было ни сердечности, ни теплоты. Она его слушалась, он в ее присутствии вел себя настороженно. В свое время у Вильяма Бишопа хватило ума признать высокие достоинства своего старшего брата, и всю жизнь он испытывал перед ним какой-то благоговейный страх. А после смерти брата он начал испытывать нечто похожее и в отношении дочери покойного. К тому же она была его компаньоном по плантациям, хотя и не принимала активного участия в делах. Прервемся, друзья. После новостей продолжим. Напоминаю, друзья, что вы слушаете «Эхо Москвы», это совершенно очевидно. Наше утро воскресное. Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман, Рафаэль Сабатини и капитан Блад, и еще Арабелла Бишоп. Мы продолжаем читать эту книгу. Питер Блад недостаточно знал Арабеллу, чтобы справедливо судить о ней, и вскоре ему пришлось убедиться в своей неверной оценке ее душевных качеств. В конце мая, когда жара стала гнетущей, в Карлайскую бухту медленно втащился искалеченный английский корабль «Pride of Devon». Его борта зияли многочисленными пробоинами, на месте рубки чернела большая дыра, а от бизань мачты, снесенной пушечным ядром, торчал жалкий обрубок с зазубренными краями. По словам капитана, его корабль встретился у берегов Мартиники с двумя испанскими кораблями, перевозившими ценности, и подлые испанцы якобы навязали ему неравный морской бой. Капитан клялся, что он не нападал, а только оборонялся. Но никто не верил, что бой был начат испанцами. Один из испанских кораблей бежал, и если Pride of Devon не преследовал его, то потому лишь, что из-за повреждений он потерял свою скорость. Второй испанский корабль был потоплен, но это случилось уже после того, как англичане сняли большую часть находившихся на нем ценностей. По существу, это была обычная пиратская история, одна из многих историй, являвшихся источником постоянных трений между Сент-Джеймским двором и Эскориалом, которые попеременно жаловались друг на друга. Тем не менее, Стит, подобно большинству колониальных губернаторов, сделал вид, будто верит сообщению английского капитана. Так же, как и многие люди, от обитателей Багамских островов до жителей Мейна, он питал к надменной и властной Испании вполне заслуженную ею ненависть и потому предоставил Pride of Devon убежище в порту и все, что требовалось для починки корабля. Прежде чем приступить к этой работе, английский капитан высадил на берег десятка два своих покалеченных в бою моряков и шесть раненых испанцев. Всех их поместили в длинном сарае на пристани, поручив заботу о них трем врачам Бриджтауна, в том числе, конечно, и Питеру Бладу. На его попечение отдали испанцев, не только потому, что он хорошо владел испанским языком, но и потому, что, будучи невольником, он занимал среди других врачей низшее положение. Блад не любил испанцев. Двухлетнее пребывание в испанской тюрьме и участие в кампаниях на оккупированной испанцами территории Голландии дали ему возможность познакомиться с такими сторонами испанского характера, которые никто не счел бы привлекательными. Но он честно выполнял врачебные обязанности и относился к своим пациентам с дружественным вниманием. Испанцы, искренне удивленные тем, что о них заботятся, что их лечат, вместо того, чтобы повесить без всяких разговоров, проявляли истинное смирение. Однако жители Бриджтауна, приходившие в госпиталь с фруктами, цветами и сладостями для английских моряков, не скрывали своей враждебности к испанцам. Когда Блад с помощью негра, присланного для ухода за ранеными, перевязывал одному из испанцев сломанную ногу, он услышал ненавистный хриплый голос своего хозяина. «Ты что здесь делаешь?» Блад, не поднимая глаз и не прекращая перевязки, ответил. «Лечу раненого. Я вижу это сам, идиот!» И над Бладом выросла массивная фигура полковника. Лежавший на соломе полуобнаженный человек со страхом уставился черными глазами на желтое лицо полковника. Не требовалось знания английского языка, чтобы понять враждебные намерения пришедшего. «Я вижу это, идиот!» — повторил полковник Бишоп раздраженно. «Так же я вижу. И кого именно ты лечишь? Кто тебе это позволил?» «Полковник Бишоп, я врач и выполняю свои обязанности». «Свои обязанности?» — иронически спросил Бишоп. «Если бы ты о них помнил, то не попал бы на Барбадос». «Вот поэтому-то я здесь и оказался». «Хватит болтать! Мне уже известны твои лживые россказни». Он приходил все в большее бешенство, видя, что Блад спокойно продолжает заниматься своим делом. «Прекратишь ли ты там свою возню с этим мерзавцем, когда с тобой говорит хозяин?» Блад оторвался на секунду и взглянул на полковника. «Этот человек мучается», — коротко ответил он и снова наклонился над раненым. «Очень рад, что эта проклятая собака мучается, но с тобой я поговорю по-иному. Я тебя заставлю слушаться!» — вскричал полковник и поднял свою длинную бамбуковую трость, чтобы ударить Блада. Но доктор быстро заговорил, стремясь предотвратить удар. «Кем бы я ни был, но непослушным меня назвать нельзя. Я выполняю распоряжение господина губернатора». Полковник остолбенел. Желтое лицо его побагровело, а рот широко раскрылся. губернатора, — повторил он и, опустив трость, быстро зашагал в другой конец сарая, где стоял губернатор. Блад довольно усмехнулся. Его свирепому хозяину не удалось выместить на нем свой гнев. Испанец приглушенным голосом спросил доктора, что случилось. Блад молчаливо покачал головой и, напрягая слух, пытался уловить, о чем говорят Стит и Бишоп. Полковник, массивная фигура которого высилась над маленьким, сморщенным, разодетым губернатором, бушевал и неистовствовал. Однако маленького щеголя не так-то легко было запугать. Его превосходительство понимал, что его поддерживает общественное мнение, а таких лиц, которые разделяли бы жестокие взгляды полковника Бишопа, было сравнительно немного. Кроме того, его превосходительство считал нужным отвести посягательство на свои права. Да, действительно, он распорядился, чтобы Блад занимался ранеными испанцами, его распоряжения должны выполняться, и вообще больше не о чем разговаривать. Но полковник Бишоп считал, что разговаривать есть о чем. И он, кипя от бешенства, громко высказал свое непристойное мнение по поводу раненых врагов. «Вы разговариваете, как настоящий испанец, полковник», — сказал губернатор, чем нанес жестокую рану тщеславию полковника. В ярости, не поддающейся описанию, Бишоп выбежал из сарая. На следующий день высокопоставленные дамы Бриджвотера, жены и дочери богатых плантаторов и купцов, явились на пристань с подарками для раненых моряков. Питер Блад был на своем месте, оказывая помощь испанцам. Никто по-прежнему не обращал на них внимания, общественное мнение как бы поддерживало Бишопа, а не губернатора. Все подарки шли только морякам команды Pride of Devon, и Питеру Бладу это казалось естественным, но, к своему удивлению, он увидел вдруг, что какая-то дама положила несколько бананов и пучок сочного сахарного тростника на плащ, служивший одному из его пациентов одеялом. Даму, изящно одетую в бледно-лиловый шелк, сопровождал негр, тащивший большую корзину. Питер Блад, без камзола, в одной рубашке, с засученными до локтей рукавами и с кровавой тряпкой в руке, пристально глядел на эту даму. Словно почувствовав его взгляд, она обернулась, и Блад увидел улыбку на губах Арабеллы Бишоп. «Этот раненый испанец», — сказал он, словно пытаясь исправить возможное недоразумение, и в голосе его едва заметно прозвучала нотка злой иронии. Улыбка сошла с лица Арабеллы. Ее брови нахмурились, лицо приняло надменное выражение. «Я знаю», — сказала она, — «но он, кажется, тоже человек». Ответ, в котором содержался явный упрек по адресу Блада, поразил его. «Ваш дядя придерживается иного мнения», — заметил он, придя в себя. «Полковник Бишоп считает этих раненых паразитами, которых лечить незачем». Она почувствовала насмешку в его голосе и, пристально глядя на него, спросила: «Зачем вы мне об этом говорите?» «Хочу предупредить вас, чтобы вы не навлекли на себя неудовольствие полковника. Я не имел бы возможности перевязывать их раны, если бы он и здесь мог проявить свою власть. И вы, конечно, полагаете, что я обязана думать так же, как и мой дядя». В ее голосе прозвучала какая-то враждебность, а в карих глазах сверкнула злая искорка. «Даже в мыслях я не могу быть грубым женщиной», — сказал он. «Но если полковник узнает, что вы раздаете подарки испанцам...» Он запнулся, не зная, как закончить свою мысль. Арабелла с трудом сдерживала возмущение. «Замечательно. Вначале вы приписываете мне жестокость, потом трусость. Два человека, который даже в мыслях не бывает грубым женщиной, это совсем не дурно». Она засмеялась, но в ее мальчишеском смехе на этот раз прозвучала горечь. Ему показалось, что он сейчас впервые понял Арабеллу. «Ну, простите меня, мисс, но как я мог догадаться, что племянница полковника Бишопа...» «Ангел», — вырвалась у Блада. Она бросила на него уничтожающий взгляд. «Да, к сожалению, вы не обладаете догадливостью», — насмешливо сказала она. И, наклонившись над корзиной, которую держал ее негр, начала вынимать фрукты и сладости, обильно отделяя ими всех раненых испанцев. На долю англичан у нее ничего не осталось, да они, впрочем, и не нуждались в ее помощи, так как их щедро одарили другие дамы. Опустошив корзину, Арабелла позвала своего негра и, высоко подняв голову, удалилась, не только не сказав Бладу ни слова, но даже не удостоив его взглядом. Питер со вздохом посмотрел ей вслед. Он был удивлен, что мысль о гневе Арабеллы причиняет ему беспокойство. Вчера он этого не почувствовал бы, ибо только сегодня перед ним раскрылся ее подлинный характер. «Нет, я совсем не знаю людей», — думал Блад и пытался оправдать себя. «Но кто бы мог допустить, что семья, вырастившая такого изверга, как полковник Бишоп, воспитала и такое совершенство милосердия, как Арабелла?» Глава следующая. Шестая. План бегства. Но мы ее начнем после маленькой паузы.
Кто от шпильки до булавки, кто от туфелек до шляпки, элегантность сама от меня без ума и весьма почтенный джентльмен седой и мальчишка любой. И когда легко и просто выхожу на перекресток, 100 автобусов ряд неподвижно стоят и гудят машины. Красоте салют. Леди, как вас зовут?
Само совершенство, вы само совершенство, от улыбки до жеста выше всяких похвал.
Ах, какое блаженство, ах, какое блаженство, знать, что я совершенство, знать, что я идеал. Мэри,
леди
Мэри,
Мэри,
Мэри, кто ангины и простуды лечит лучше, чем микстуры, и легко без затей лучше разных врачей всех людей спасает летом и зимой лишь улыбкой одной. Дети могут стать взрослее, только я не постарею, и опять будут все вспоминать и мечтать о встрече. Пусть пройдут года, не забыть никогда.
Совершенство, вы само совершенство, от улыбки до жеста выше всяких похвал.
Ах, какое блаженство, ах, какое блаженство, знать, что я совершенство, знать, что я идеал. Мэри,
леди
Мэри,
Мэри, леди
Мэри,
Мэри.
Глава шестая. План бегства. С этого времени Арабелла Бишоп стала ежедневно посещать барак на пристани. Вначале она приносила испанским пленникам фрукты, а потом деньги и одежду. Девушка старалась приходить в те часы, когда, по ее расчетам, она не могла встретиться с Питером Бладом. Впрочем, и молодой доктор стал бывать здесь все реже и реже, по мере того, как пациенты один за другим поднимались на ноги. Последнее обстоятельство немало способствовало росту популярности Питера Блада среди жителей Бриджтауна. Возможно, они несколько переоценивали его врачебное искусство, но как бы то ни было, его больные поправлялись, а раненые, которых пользовали местные врачи, Вакер и Бронсон, постепенно переселялись из барака на кладбище. Горожане сделали из этого факта должный вывод, и практика Вакера и Бронсона заметно сократилась, тогда как у Питера Блада, наоборот, работы прибавилось, а вместе с тем увеличились и доходы его хозяина. Следствием этого явился план, после длительного размышления, выношенный Вакером и Бронсоном, который повлек за собой столько важных событий, но не будем забегать вперед. Однажды, явившись на пристань на полчаса раньше обычного, Питер Блад встретил Арабеллу Бишоп, только что вышедшую из барака. Он снял шляпу и посторонился, уступая ей дорогу, но девушка, гордо подняв голову и не глядя на него, прошла мимо. «Мисс Арабелла», — умоляюще произнес Блад. Арабелла сделала вид, что только сейчас заметила доктора. Бросив на него насмешливый взгляд, она сказала: «Ах, это вы, воспитанный джентльмен! Неужели я никогда не буду прощен? Умоляю вас, мисс, сменить гнев на милость». «Ох, какое самоуничижение!» «Вы издеваетесь надо мной», — сказал он с подчеркнутым смирением. «Я, конечно, только раб, но ведь и вы когда-нибудь можете заболеть». «Хм, ну и что же? Вы сочтете неудобным для себя прибегать к моим услугам, если будете считать меня своим недругом. Разве вы единственный врач в Бриджтауне? Зато я самый безвредный из них». Арабелла уловила в тоне Питера Блада нотку насмешки. Окинув его надменным взглядом, она раздраженно заметила: «Не кажется ли вам, что вы ведете себя слишком свободно?» «Возможно», — согласился Блад, «но доктор имеет на это право». Его спокойный ответ еще больше рассердил Арабеллу. «Но я не ваша пациентка», — с возмущением воскликнула она. «Запомните это раз и навсегда». Не попрощавшись, Арабелла круто повернулась и быстро пошла вдоль пристани. Блад долго смотрел ей вслед, затем сокрушенно развел руками и воскликнул: «Что же это такое? Либо она Мегера, либо я болван. Пожалуй, то и другое справедливо». И, придя к такому заключению, он вошел в барак. Этому утру суждено было стать утром волнений. Примерно через час после ухода Арабеллы, когда Блад покинул барак, к нему подошел Вакер. Ну, как помнит читатель, один из двух других врачей Бриджтауна. Блад очень удивился этому, ибо до сих пор врачи старались не замечать его, лишь изредка снисходя до сухого приветствия. «Если вы идете к полковнику Бишопу, то, с вашего согласия, я немного провожу вас», — любезно сказал Вакер, приземистый широкоплечий человек лет 45 с обвислыми щеками и тусклыми голубыми глазами. Предложение Вакера удивило Блада еще более, но внешне он не показал этого. «Я иду в дом губернатора», — ответил он. «Да, вернее, к супруге губернатора», — многозначительно хихикнул Вакер. «Я слыхал, что она отнимает у вас уйму времени. Что ж, молодость и привлекательная внешность, доктор Блад, молодость и красота — это дает врачу огромное преимущество, особенно когда он лечит дам». Питер пристально взглянул на Вакера. «Мне кажется, я угадываю вашу мысль. Поделитесь ею не со мной, а с губернатором Стидом. Быть может, это его позабавит». «Вы неправильно поняли меня, дорогой», — поторопился исправить свои неосторожные слова Вакер. «У меня вовсе не было таких мыслей». «Надеюсь, что так», — усмехнулся Блад. «Не будьте вы так вспыльчивы, мой друг», — вкрадчиво заговорил Вакер и доверительно взял Питера под руку. «Я хочу помочь вам». Голос доктора понизился почти до шепота. «Ведь рабство должно быть очень неприятно для такого талантливого человека, как вы».
«Какая проницательность!» — насмешливо воскликнул Блад.
Однако доктор не заметил этой насмешки или не счел нужным ее заметить. «Я не дурак, дорогой коллега», — продолжал он. «Я вижу человека насквозь и могу даже сказать, что он думает».
«Вы убедите меня в этом, если скажете, о чем думаю я», — заметил Блад.
Доктор Вакер окинул взглядом пустынную пристань, вдоль которой они шли в этот момент, и еще ближе, придвинувшись к Бладу, сказал вкрадчивым голосом: «Не раз наблюдал я за вами, когда вы тоскливо всматривались в морскую даль. И вы полагаете, что я не знаю ваших мыслей? Если бы вам удалось спастись из этого ада, вы могли бы, как свободный человек, с удовольствием и выгодой для себя всецело отдаться своей профессии, украшением которой вы являетесь. Мир велик,
И кроме Англии есть еще много стран, где такого человека, как вы, всегда тепло встретят. Помимо английских колоний есть и другие. Вакер оглянулся по сторонам и продолжал тоном заговорщика. Отсюда, совсем недалеко до голландской колонии Кюрасао. В это время года туда вполне можно добраться даже в небольшой лодке. Кюрасао может стать мостиком в огромный мир. Он откроется перед вами, как только вы освободитесь от цепей. Доктор Вакер умолк и выжидающе уставился на своего невозмутимого спутника. Но Блад молчал. «Ну, что вы на это скажете?» — с нетерпением спросил Вакер. Блад ответил не сразу. Ему нужно было время, чтобы хладнокровно разобраться в потоке мыслей, нахлынувших на него при этом неожиданном предложении. Подумав, он начал с того, чем другой бы кончил. «У меня нет денег, а ведь для такого путешествия их потребуется немало».
«Разве я не сказал, что хочу быть вашим другом?» — воскликнул Вакер.
«Почему?» — в упор спросил Блад, хотя в ответе на свой вопрос он не нуждался.
Доктор Вакер стал пространно объяснять, как обливается кровью его сердце при виде коллеги, изнывающего в рабстве и лишенного возможности применить на деле свои чудесные способности. Но Питер Блад сразу понял истинную причину. Любым способом врачи стремились отделаться от конкурента, присутствие которого разоряло их. Медлительность в принятии решения не являлась недостатком Блада. До сих пор он даже не помышлял о бегстве, понимая, что всякая попытка бежать без посторонней помощи окончилась бы провалом. Сейчас же, когда он мог рассчитывать на помощь Вакера и, в чем Блад не сомневался, его друга Бронсона, побег уже не казался ему безнадежным предприятием. И мысленно он уже сказал Вакеру «да». Выслушав длинные разглагольствования Вакера, Блад сделал вид, что искренне верит в дружеские побуждения своего коллеги. «Это очень благородно с вашей стороны, коллега», — сказал он. «Именно так поступил бы и я, если бы мне предоставился подобный случай». В глазах Вакера мелькнула радость, и он поспешно, даже слишком поспешно спросил. «Значит, вы согласны?»
«Согласен», — улыбнулся Блад. «А если меня поймают и приведут обратно, то мой лоб на всю жизнь украсится клеймом».
«Риск, конечно, велик», — согласился Вакер. «Но подумайте, в случае успеха вас ждет свобода. Перед вами откроется весь мир».
Блад кивнул головой. «Все это так. Однако для побега, помимо мужества, нужны и деньги. Шлюпка обойдется, вероятно, фунтов 20».
«Деньги вы получите», — поторопился заверить Вакер. «Это будет заем, который вы нам вернете. Вернете мне, когда сможете».
«Это предательское нам...» И столь же быстрая поправка оговорки лишний раз подтвердили правильность предположения Блада. Сейчас у него не было и тени сомнения в том, что Вакер действовал вкупе с Бронсоном. Навстречу им стали все чаще попадаться люди, что заставило собеседников прекратить разговор. Блад выразил Вакеру свою благодарность, хотя понимал, что благодарить его в сущности не за что. «Завтра мы продолжим нашу беседу», — сказал он. «Вы приоткрыли мне двери надежды, коллега. Здесь мы и остановимся с вами, друзья. И в следующее воскресенье, Бог даст, тоже с самого утра почитаем дальше «Одиссею» капитана Блада».
Всем,
всем,
всем и каждому скажу я.
Я
секретов не держу я.
Я
ни шкаф и ни музей. Хранить секреты от друзей. Кто?
Кто?
Кто-то двойку получил. Кто?
Кто?
Кто-то ноги промочил. Он?
Он?
Он расскажет это сам. Сначала мне, а после вам. Ля-ля-ля, шу-шу-шу.
Ля-ля-ля, шу-шу-шу.
По секрету всему свету, что случилось, расскажу.
По секрету всему свету, что случилось, расскажу.
Жу-жу-жу.
Вы
меня при всем при том
не
не считать болтуном. Мы друзья на тысячи лет, а у друзей секретов нет. Всем и каждому скажу я секретов не держу. Я не шкаф и не музей.